Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В Пензенской духовной семинарии завершила свою работу международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика». В ней приняла участие профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор педагогических наук Светлана Юрьевна Дивногорцева. И сегодня она у нас в студии. Здравствуйте, Светлана Юрьевна.
Здравствуйте.
Тема вашего выступления на конференции – преподавание религиозной культуры в современной школе. Проблемы и перспективы. Вот если я правильно понимаю, мы говорим о светской школе, о начальной школе. При этом вот в сознании многих людей термин «культура» и «религия» не имеют между собой ничего общего. Бывает и так. Вот существует ли вообще в России образовательный запрос, вот потребность граждан в изучении религиозной культуры?
Действительно, вот сознание, так сказать, верующих людей, вот термин «религиозная культура», ну, не совсем он как бы имеет место быть. Еще в XIX веке, например, вот если мы почитаем переписку мыслителей, то они как раз вот дискутировали об этом и говорили, что в сознании верующего человека, ну, не может быть даже такого термина, так сказать, религиозная культура, потому что, ну, так сказать, религиозная, ну, вера была, православная вера. Вот сейчас все-таки термин прижился, вынуждены все-таки им оперировать, ну, в большей степени, конечно, ну, вот в данном случае мы вот оперируем термин «православная культура». Да, приходится с ним жить, с этим термином. Первое, что вот необходимо было сделать, когда мы говорили о преподавании православной культуры в школе, это дать ему определение этого термина, что тоже было очень тяжело. Вот я уже, собственно, сказала, почему тяжело. Потому что для некоторых, ну, вот православная культура остается, понимаете, как бы, да, существует, но это то, что относится к живописи, к архитектуре. И тогда, когда мы говорим об изучении в школе православной культуры, тогда все они сводят, так сказать, вот сторонники этого подхода именно к этому, к изучению живописи, архитектуры и так далее. И мне приходилось сталкиваться на светских конференциях с достаточно агрессивной точкой зрения. Например, когда смотрят учебник Кураева, к примеру, ну, другие учебники, где представлена тема молитва. И вот коллеги, достаточно, так сказать, я бы сказала, даже агрессивно настроенные, говорили, как это вы говорили, что будет в школе православная культура, а вот тут тема молитва у вас есть. Вот как это так? Вот. Ну и пришлось, вот, например, в том числе в работе научно-исследовательской с аспирантами, с магистрантами, подходить к определению термина «православная культура». В докладе он будет представлен. Сейчас не буду слушателей загружать, потому что это научное определение. Но все-таки мы к нему отнесли то, что относится к священному писанию, то, что мы выделили этический компонент православной культуры, эстетический компонент православной культуры, православную педагогическую культуру, культуру быта православного человека. И вот все эти, как бы, составляющие православную культуру, вот когда мы их выделили, становится понятно, что если мы вот в этот термин их дадим, тогда уже наши оппоненты, им нечем будет, так сказать, аргументировать свою точку зрения, почему учебник их молитва. Но действительно, если мы изучаем храм, ну как же тогда не изучать тему молитвы? То есть у ребенка-то возникает же вопрос, а что в храме делают? Например, я себя помню маленькой, я жила в городе, где действовал храм, и по субботам так случалось, что мы проходили мимо, все время маме вопрос задавали, что там делают? Что-то громкое, мама все время мне потише говорит, а что было в советское время. Вот, то есть, естественно, как же не изучить тему, не дать представление о молитве. Ну, теперь, так сказать, когда вот мы можем определить это понятие, вот с научной точки зрения, в научных работах, мы теперь можем, так сказать, аргументированно определять содержание изучения православной культуры. Запрос, конечно, есть. И доклад не только о проблемах преподавания православной культуры в светской школе, потому что, на самом деле, очень много проблем преподавания православного вероучения культуры, вот если мы уже говорим, да, так сказать, все-таки более полно и в воскресных, и в православных школах, потому что до сих пор, в общем-то, четкого стандарта не разработано. Ну, были, конечно, попытки, но там есть замечания. До сих пор есть учебники, но нет все-таки вот единого и экспериментально пробированного учебника. Вот их несколько линий, например, для того, уже 4 класса. Вот. Но, тем не менее, когда меня спрашивают, какой из них лучше, я не могу этого сказать, какой из них лучше, потому что ни один из них не прошел экспериментальную проверку, как это было, например, в советские времена с учебниками. А для православных школ вообще, для линейки учебников практически, для воскресных школ, какие только попытки их написать. То есть вот уже одна проблема существует, о которой говорили.
То здесь можно говорить о преобладании, наверное, каких-то авторских методик, да, воскресной школы?
Авторские методики, которые экспериментально не пробированы, не доказаны их эффективность. И вот еще раз повторяю, недавний случай, когда один священник спросил, какие лучшие учебники отправить в Донецк. Он говорит, знаешь, я не могу тебе сказать, какие учебники отправить в Донецк, потому что никто не проводил их экспертизу на самом деле. Я верю, что они хорошие, я верю, что авторы православные люди, что там есть достойные рецензенты, но по-хорошему учебники должны проходить, во-первых, экспериментальную проверку, доказывая свои эффективности, во-вторых, хорошую экспертную проверку, а не просто вот помочь друг другу написать рецензию.
Но все-таки вернемся к модулю «Основы православной культуры», который в рамках школьного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Вот он сегодня является одним из востребованных по сравнению с другими модулями, или нельзя так сказать?
Ну, знаете, мне трудно судить о ситуации всей стране. Во всей стране статистика в Москве где-то 1/3. Ну, опять-таки, трудно сказать, насколько это востребовано, потому что столкнулась я с такой ситуацией. Меня в прошлом году попросили в двух школах выступить на родительском собрании у родителей третьеклассников. И столкнулась я с такой ситуацией, что школы на самом деле уже все административно решают за родителей. То есть они все решают, ставки, оплата, то есть они примерно делят вот на три части изучения основ религиозных культур светской этики. Это основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры. Ну и где, если побольше есть, и если настойчивые родители, так сказать, представители ислама, ну вот что-то там дается тоже. Но вот как правило, вот мне ситуацию, так сказать, и подсказали, сама я увидела, что она именно такая. Поэтому вот очень трудно судить, насколько она востребована. Потому что играет большое значение, увы, административный ресурс.
Но все-таки вы сказали уже про методическую базу, про то, что она продолжает ежегодно совершенствоваться. Вот на чем все-таки, на ваш взгляд, в первую очередь необходимо сосредоточиться вот в этой работе?
Вы знаете, если мы возьмем, например, вернемся на много лет назад, как ни странно, вот в Советский Союз, то там происходило в начале еще 50-х очень интересные процессы, которые потом у нас не повторились. То есть страна как бы немножко ожила после войны, и было видно, что образование наше, особенно начальное, оно отстает от возможности от развития детей. И тогда был госзаказ на преобразование программ, на их улучшение, на их совершенствование. Были даны государственные деньги, создавались государственные лаборатории, группы ученых, которые работали над учебниками, над экспериментальными программами. И это продолжалось не один год, а несколько лет. И в 69-м году, если мне не изменяет память, был проведен конкурс всероссийский. И лучшие из этих программ авторских, и их учебники вышли победителями. Вот больше такой работы, увы, не проводилось. Вот, может быть, с этого начать. Все-таки нашего министра образования, так сказать, дерзну дать такой, вспомнить такой пример, потому что действительно здесь нужны деньги для создания каких-то лабораторий. И эти учебники необходимо создавать группой ученых, не один-два автора, а группа. Эти учебники должны опробироваться так, как опробировались, например, учебники Занкова в 50-е годы в свое время, когда вот создавался класс экспериментальный, была перегородочка, ученые вместе с учителем разрабатывали уроки, он их проводил, это все записывалось, и после уроков разбирался каждое слово, каждое действие учеников, что удалось, что не удалось, что следовало бы лучше и так далее. Вот это была настоящая экспериментальная работа, она описана, можно читать, пользоваться этим нашим наследием, кстати, очень хорошим, и действовать примерно по тому же пути.
Должны ли мы сегодня в разработке методической базы для преподавания модуля ОПК того же, да, или на другие какие-то, опираться на дореволюционный опыт преподавания того же закона Божьего? Или мы должны изобретать велосипед, совершенно новые какие-то подходы?
Это тоже проблема, потому что опыт, на самом деле, никто не знает. То есть в июне защитила диссертацию моя аспирантка как раз по методическому наследию закона учителей. И вот она написала диссертацию несколько лет, за это время еще 2 детей родила. Вот. И, наконец-то, собственно, мы к ней пришли, к этой защите, и проводила, начали свое исследование, эксперимент, где был в том числе опрос преподавателей православных, воскресных школ, пользуетесь ли, знаете ли. Да? То есть это не светские, это люди церковные, никто не знает и не пользуется. Она выступает у нас на конференциях, все имена люди слышат первый раз. То есть оно, во-первых, мало исследовано, вот первая диссертация защищена. Вот. Это первая проблема. И уже вторая проблема, как и вы. То есть она вот представила, а вторая, там у нее есть один параграф о том, ну, что можно взять, но это пока еще очень мало, это только один параграф одной работе. И она этого наследия коснулась, ну вот вершина айсберга, как говорится. То есть его нужно еще изучать, а второе нужно, да, действительно думать, смотреть, что мы можем брать, а какие ошибки нам бы желательно не повторять.
Если опять же брать исторический аспект, о котором мы начали говорить, нельзя никак не упомянуть нашего земляка, выпускника Пензенской духовной семинарии Николая Ивановича Ельминского. Вот. Он уделял большое внимание именно особенностям изучения православной культуры в общей системе образования. И вот некоторые исследователи даже ставят его в один ряд с Ушинским. Что из педагогического наследия Ельминского мы сегодня вот могли бы использовать в процессе преподавания православной культуры?
Ну, постараюсь ответить, хотя, конечно, я не знаток творчества Ельминского, о нем я могу, так сказать, хотя о нем написано много диссертаций, вот сейчас будет докторская защищаться, кстати говоря, по вот этой теме, по образованию нерусских народов, 2/3 до этих докторских, мы сказали, будет посвящена Ельминскому как раз. Это будет вот прямо буквально вот до Нового года в Институте стратегии развития образования РАО. Но, насколько я знаю, Ельминский – разработчик системы православного образования для нерусских, да, народов, вот, ну, наверное, что-то можно взять. Ну, то, что он делал, переводило, но сейчас это уже, наверное, собственно говоря, не так актуально, как тогда. Ну, вот нужно смотреть.
Кто, по вашему мнению, все-таки должен преподавать основы православной культуры? Человек верующий, воцерковленный учитель или же просто человек с высшим богословским образованием?
Ну, вот как раз об этом у меня доклад, и об этом как раз и он напечатан, там об этом как раз имеется моя точка зрения, которая сводится к тому, что преподавать... Мы не берем воскресные православные школы, там все понятно, кто должен. Да, но здесь моя точка зрения, что вообще, конечно, первое, что должен быть учитель и законный учитель. Хотя это очень трудно сейчас осуществимо. Но вот это как бы мое такое вот, ну, мое убеждение. Вот, особенно в православных воскресных школах, что мы встречаем очень редко. Потому что все-таки дети, для них это слово Божие, когда оно из уст все-таки более авторитетного, да, тем более вот мужчина, который в сане, да, это, ну, для детей это более авторитетно звучит. Вот, ну, это лично моя точка зрения. Она, у нее есть оппоненты, я ни разу не сталкивалась, но это лично моя. Если мы говорим о светской школе, конечно, тоже неплохо бы, почему не пустить туда законного учителя. Он никак не поражен в правах. Все разговоры о том, что нельзя, так сказать, священнику входить в школу, это все ерунда, потому что точно так же можно сказать, что нельзя ему ходить в больницу тогда в государственную, в аптеку государственную. Вот. Почему нет? Он никоим образом в правах никаких не поражен. Вот. Это было бы, конечно, идеально, если бы священники появлялись и как-то умели с детьми разговаривать. Вот. Ну, а если все-таки мы говорим, что это пока еще про задачу максимум, если ее примут за задачу максимум, то на сегодняшний день, конечно, должны преподавать те, кто, собственно, живет в этой культуре, или, по крайней мере, как я говорю, хотят сочувствовать ей. Потому что я видела картину, когда берутся все подряд. Вот. И это очень странно, потому что, например, ну, никто не будет спорить, если скажет, что математику должен преподавать человек, который любит математику. Если ты не любишь математику, какой ты учитель, как ты привьешь любовь к математике? Точно так. Если человек совершенно к ней индифферентно относится, к православной культуре, и берет эти уроки, лишь бы там заполнить себе часть ставки, или он прошел курс переподготовки, это выглядит очень странно, это будет, ну, не то, что даже непродуктивно. Я думаю, что это будет отрицательным. Может иметь какие-то даже отрицательные последствия, увы.
Ну, вы наверняка в силу своей профессии общаетесь часто и с учителями воскресных школ, и с учителями светских учебных заведений, именно православной культуры, основ православной культуры. Вот какие проблемы они обозначивают как главные в своей работе?
Ну, если брать преподавание православной культуры в светской школе, то одна проблема, которая, собственно, даже вот вызывает у меня радость. Почему? Потому что очень много сейчас появляется людей, которые вот взяли в свое время, ну да, ради того, что ну, мне вот интересно, либо там какие-то дополнительные часы, прошли курс повышения квалификации, начали преподавать и увидели, что они, в общем-то, тут ничего не знают. И стали стремиться к большим знаниям. Это прям, это очень радует, что его, вот, человек действительно осознает, что знаний не хватает, и нужно их совершенствовать. Они приходят на наши магистерские программы, они записаны на какие-то более длительные курсы. Это очень хорошо. Вот, то есть проблема вот эта вот каким-то образом, ну не везде, не всегда, но решается в некоторых случаях, это замечательно. Но в воскресной школе, в православной гимназии, ну, это проблема, да, оптимизация этих уроков. Наша сейчас самая главная задача, чтобы они не стали тем, чем они в большинстве случаев являлись традиционной школы. Как писали многие, Ушинский в том числе писал, да, чтобы это не стало, как говорили, извините что за такое выражение, долбушка катехизиса. Ну, потому что это самое страшное, что может быть вот после этих уроков. То есть вот задача так всегда сделать, чтобы они были эффективны, но чтобы они не превращались тоже в какую-то игру и в какую-то лишь сплошную занимательность. Это я очень много уроков просмотрела из-за очников наших, которые разрабатывают уроки по основам православной веры или основам православной культуры. Вот потом наши студенты защищают дополнительные дипломы, и по нему они обязаны разработать урок и защитить его. И очень редко, простите, я вижу удавшиеся уроки. Очень редко. Хотя, вроде бы, вот, например, у нас получают они образование хорошее и педагогическое, и плюс ряд теологических дисциплин. Но вот соединить все это вместе им почему-то оказывается трудно. Вот, то есть сделать урок таким, чтобы он был интересным, но не вот уходил в пустую занимательность. Ну вот это опять-таки на мой личный вкус, да, это моя точка зрения, но мне не очень-очень не нравится, например, когда на уроках основ православной веры используют кроссворды, загадки. Вот. Ну вот, честно говоря, меня коробит. А вот как сделать урок так, чтобы тоже он не превратился в только лишь пересказ, а чтобы из него какой-то нравственный вывод дети могли делать, но действительно, вот чтобы он дал повод им задуматься над чем-то, очень часто не дотягивает ни учителя, ни студенты, увы. Вот, казалось бы, чуть-чуть еще, да, вот вроде все хорошо выстроено. И вот этого последнего момента, этой кульминации, вот это воспитательное какое-то вот решение воспитательной задачи урока, его очень часто не хватает, увы. Вот, но это моя точка зрения.
Ну, Вера, вообще рационально, поэтому, может быть, это с этим связано как-то.
Нет, все-таки вот они не умеют как-то, да, вот, ну, и опыта такого нет. И, может быть, был такой, потому что писали законоучителя тоже, они ставили такую проблему, вот дореволюционные учителя, что каждый урок должен нести воспитательную функцию. Ну, как они ее решили, были ли такие примеры уроков, вот пока мы сказать не можем, то есть пока мы до этого в наших исследованиях историко-педагогических не дошли. То есть были ли какие-то примеры в нашей истории? Может быть, только поставили проблему и так и не сумели ее решить. Вот, и где им взять такого опыта, тоже проблема. Но мы вот смотрели с студентами уроки в католических школах по религии. Ну да, там они умеют, но в то же время там возникает тоже ряд вопросов. Вот. И сейчас у меня взяла одна аспирантка вот как раз такую тему, но она только поступила. Этика и аксиология в содержании учебников по религиозной культуре. То есть вот именно на этот аспект нам хочется выйти, да, так сказать, что все-таки вот какие-то нравственные выводы были сделаны из изученного, а не просто прослушали и дальше ушли, там, так сказать, жить своей жизнью. Ну, посмотрим, как это получится.
Православие – это же не только культура, да, это еще и мировоззрение. Может быть, работать в этом направлении не только с детьми, но и с родителями, или это уже вообще не задача школы? Как воскресный, так и светлый.
Да нет, задача, конечно, школа работать с родителями. Это очень трудная задача. Потому что современные родители, ну вот меня часто студенты жалуют, что мне не столько трудно с детьми, сколько трудно с родителями. Вот. Ну, это поколение, выросшее и обучавшееся в такой вот совершенно свободной атмосфере, которое считает очень часто, что все вокруг, все им обязаны, они не обязаны никому. Ну вот, увы. Вот, надеюсь, что никого не обижу этими словами, но просто действительно сталкиваются вот мои студентки, об этом рассказываются в таких ситуациях. И надо, конечно, работать с родителями, но это следующая проблема, которую тоже нужно решать каким-то образом.
Спасибо большое за интересную беседу вам.
Спасибо.
У нас на этом все. Напомню, сегодня у нас в гостях была Светлана Юрьевна Дивногорцева, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор педагогических наук. Увидимся через неделю. Будьте здоровы и всего доброго.